Значит, а мы сейчас читаем про человека-льва. Хранитель Вселенной пришел в этот мир в облике человека-льва. Вот, и он разорвал отца своего преданного. И он находился в таком свирепом состоянии, что никто, включая Лакшми, не могли приблизиться к нему. После того, как история закончилась с Прохладой, продолжается разговор Юдхиштхиры и Нарады. Юдхиштхира говорит, что вам, пандавам, посчастливилось жить рядом вместе с Кришной, который и был тем самым человеком-львом, некогда сошедшим на землю. Так, и мы тогда сейчас эту историю еще раз прочтем. Значит, Нарада продолжает. Вам, пандавам, посчастливилось принимать в своем дворце Кришну, делить с ним трапезу, вовлекать в свои и участвовать в его делах. Точно он был обыкновенным человеком. Потому мудрецы и отшельники и по сей день тайком навещают ваш дворец и кланяются вашим палатам, как великому святилищу. Всеобъемлющий свет бытия, Брахман, в котором мечтают раствориться мудрые йоги, это сияние, исходящее от вашего друга Кришны. Он блаженство, которого ищут святые, и он ваш личный друг и сподвижник, и даже приходится вам двоюродным братом. Он ваша жизнь и душа. Пред Кришной преклоняется мироздание. Вам же он приходится наставником, другом и слугой на посылках. Ни Брахма, ни Шива, ни другие боги, ни одно существо на свете не способно описать чудных деяний Кришны, облика, черты его личности. Ему молятся безмолвные отшельники и подвижники. Святые почитают его своим покровителем, а пророки – источником вдохновения. Пусть же он будет неизменно милостив к вам, к своим скромным слугам. О Юдхиштхира, я поведаю тебе чудесную повесть о том, как однажды Господь спас от позора владыку мира, Шиву, коего посрамил демон-кудесник по имени Майя из рода Данавов. Юдхиштхира спросил, как же Майе удалось посрамить Шиву, и было ли это сделано намеренно, и как потом Кришна восстановил доброе имя властителю мира. Нарда сказал, слушай меня внимательно, о добрый царь, как-то раз силы добра и зла, боги и демоны сошлись в жестокой битве, и боги, пользующиеся покровительством Кришны, одержали победу. Тогда поверженные демоны обратились за помощью к своему соплеменнику, великому Майе. Искусный демон соорудил для своего войска три летающих крепости из золота, серебра и железа и оснастил их всевозможными боевыми приспособлениями. Кроме того, крепости могли становиться невидимыми, недосягаемые для взоров богов. Демоны принялись крушить все на своем пути в высшей, средней и низшей сферах Вселенной. Тогда правители небесных сфер направились к великому Шиве и, упав пред ним лиц, просили о помощи. «Убереги нас, владыка, от воинов летающих крепостей, иначе всем нам грозит разорение и гибель». Всемогущий успокоил небожителей, пообещав, что оградит их от разрушительного набега демонов. Затем он возложил стрелы на тетиву своего лука и выпустил их в три вражеских крепости. Стрелы Шивы проникали сквозь крепостные стены, точно лучи солнца сквозь стекло, и от них невозможно было укрыться. Золотые стрелы разили демонов тысячами, и те падали замертво. Тогда великий кудесник Майя сотворил колодец живой водою и принялся окроплять ею безжизненные тела соплеменников. От прикосновения волшебной влаги демоны оживали и уже были неуязвимы даже для стрел Шивы. Они подбирали свое оружие и рвались в бой, точно молнии, пронзающие тучи. Увидав, как печален бессильный Шива, Всевышний решил прийти ему на помощь и перехитрить находчивого Майю из рода Данавов. Он велел Брахме обернуться теленком, а сам принял обличие коровы. На следующее утро, когда взошло солнце, теленок и корова зашли в крепости демонов и выпили всю живую воду из колодца. Значит, в Индии почитают корову, и все, что связано с коровой, в Индии имеет оттенок святости. Поэтому демоны, будучи индусами, они позволили корове и теленку проникнуть в крепость и не помешали, когда те выпили все, всю воду, всю живую воду. Демоны видели, что лишаются жизненной влаги, но очарованные красотою корова и теленка не могли помешать происходящему. Тогда колдун Майя понял, что в ход событий вмешалась высшая воля, и не в его власти противостоять ей. «Друзья мои», — обратился он к соратникам, — «не пристало вам печалиться о неизбежном. То, что нельзя отвратить, следует принять с радостью. Ибо отвратить нельзя только волю Всевышнего, а Он есть для нас Всеблагой. Он друг небожителю, демону и человеку». Тогда Господь из своих достоинств праведности, мудрости, отрешенности, удачи, воздержанности, честности, бесстрашия создал оружие и другие принадлежности, необходимые в бою. Лук со стрелами, щит, колесницу, колесничего, лошадей, слонов и боевое знамя. И снабдил ими непреклонного Шиву. Утром следующего дня непобедимый вложил огненные стрелы в свой лук и дотла сжег все три крепости Майи. Тут же в небе появились сотни воздушных кораблей, и прилетевшие на них небожители ударили в литавры и затрубили в рожки. Боги, мудрецы, предки и волхвы осыпали Шиву цветами и славили его подвиг, а небесные девы радостно пели и кружились вокруг него в танце. Волхвы — это чародеи, кудесники, волшебники. Они там переходят один в другого. Там есть, например, такие Раджа-риши, Брахма-риши, просто-риши, муни. Между ними слабые отличия. Отличие только в отрешенности. Например, риши и муни, они не обязательно отшельники. Они могут жить в лесу, вот как в Ясадева. Он является риши. Но у него вот была жена, да, Сарасвати, по-моему. А есть отшельники, такие как Васиштха, Агасти, вот, Нарада. Они тоже Нараду называют риши, иногда называют Нарада Муни, иногда называют Деварши, то есть божественный мудрец. А царей некоторых, вот таких как Притху, называют Раджар риши, то есть царственный мудрец. То есть это мудрец, но который руководит царством. Есть Брахма-риши, это мудрец, который отрекся от всего. Есть Дева-риши, это кто-то из небожителей, который проник в истину, постиг истину. Вот, поэтому там всегда трудно, одних и тех же называют муни, риши и так далее. Вот. А что касается волхвы, волхвы это такой вид живых существ, они обладают от рождения, обладают чудодейственными силами. Например, в санскрите их называют чараны, чародеи там, или ситхи. Ситхи это волхвы, чараны это чародеи. Между ними есть какая-то разница, но скорее всего во внешнем виде. А есть, например, якши, они тоже чародеи, но они такого бесовского склада. Это злые чародеи, ведьмы, ну, ведьмаки, это вот якши. Ну, злые относительно, потому что мы говорили позавчера, что добро и зло, оно отличается лишь, эти действия отличаются лишь направленностью. Зло направлено на сотрясание порядка, добро направлено на поддержание порядка, и все. При этом, если порядок несправедливый, то сотрясание этого порядка это может быть добром. Как, например, в царстве демона Хираньякашипу, там же царил порядок, не было ни одного злодея. Ну, злодея в смысле никто не сотрясал устои государства. Вот. То есть в этом смысле сын самого демона, да, демон тоже не имеет окраски хорошо и плохо. Это такой вид живых существ. Демоны отличаются от богов практически внешним видом. Вот. у демонов у них уши длинные, значит, они круглолицые, даже такие овальные лица, клыки, и у них огненные глаза и рыжие волосы. Вот и все. А они такие же доблестные, такие же честные, как и полубоги, как и боги. Подчас даже боги уступают им в праведности и в честности. Вот. С тех пор владыку Шиву величают Трипурари, кто сокрушил три крепости. И восхваляемый богами во главе с Брахмой, победитель вернулся в свое жилище у великой горы Кайласи. Много удивительных деяний совершил Всевышний, сошедший на землю в облике человека. О них говорят святые в своих поучениях, о них сложены предания. И всякий, кто внемлет этим повестям, достигает всего, чего бы ни пожелал. В этом нет сомнения. Речь идет о Всевышнем в образе человека, это Кришна. Глава 11. Она называется «Образцовое устройство человеческого общества». Блаженный Шука сказал, выслушав рассказ о царевиче Прохладе, почитаемый всеми правителями Юдхиштхира, пришел в необычайный восторг. Он снова обратился к Нараде. Юдхиштхира спросил, «Господин мой, скажи, каким заповедям должен следовать человек, дабы исполнить свое предназначение? Как должно быть устроено общество, и какие уклады и сословия, на какие уклады и сословия оно должно делиться? Каковы их отличительные признаки и в чем долг каждого человека?» Вот он спрашивает, поскольку он является правителем, он спрашивает, как нужно устроить подчиненное ему общество таким образом, чтобы каждый мог исполнить свое предназначение. Как мы говорили, что у всего существующего есть свое предназначение. У человека тоже есть свое предназначение. «Всегда милосердный и умиротворенный, ты олицетворяешь собой преданность единому Богу на Райне». А, значит, это Юдхиштхира продолжает. «Тебя признают мудрейшим из сыновей Брахмы, прародителя Вселенной. Тебе нет равных в отрешенности, владении тайными силами и способности видеть суть вещей. Всегда милосердный и умиротворенный, ты олицетворяешь собой преданность единому Богу на Райне. Для тебя нет непознанного ни в этом мире, ни за его пределами. Прошу, поведай мне о высшем законе и высшем долге человека». Высший закон – это дхарма называется. Да? Святой Нарада отвечал. «Государь мой, прежде чем ответить на твой вопрос, я должен выразить почтение высшему владыке, нерожденному хранителю закона. Об устройстве человеческого общества и долге человека я услышал из уст самого Нараяны. Нараяна вместе со своим частичным проявлением Нарой явился в этот мир из лона дочери прародители Дакши по имени Мурти. Зачатый царем Дхармой, он пришел, Дхарма – это Ямарадж. Он пришел, дабы нести благо всем живым существам, и по сей день он предается суровому покаянию недалеко от Бадарикашрамы». Значит, вот здесь, хотя речь идет о Наре и Нараяне, то есть это два близнеца, но они неразлучны между собой, и их называют в единственном числе Нара Нараяна, это он. Почему? Потому что Нараяна, он пришел как бы со своим отражением. То есть это как бы они вдвоем, но Нара, он не может без Нараяны существовать, а Нараяна может без Нары существовать. То есть они как бы два вместе, но один более оригинален. И они по сей день, хотя этот диалог состоялся 5000 лет назад, но они по сей день, Нара и Нараяна, находятся в местечке Бадарика. Узреть свою связь с высшим существом – вот цель подлинного знания. Для этого людям даны заповеди и законы, и этому учат Писание, Веды. Послушание высшей воли есть законная деятельность человека, все прочее – беззаконие. То есть жить согласно закону Божьему есть дхарма, а против закона Божьего есть адхарма. Вот. Мы уже упоминали, в целом дхарма сводится к не чинить насилие над другими существами. В человеческом обществе вот это не чинить насилие другим существам, трансформируется в более конкретную. Это не делай другим того, чего не желаешь себе. Это вот такой первый закон дхармы. При этом веды говорят, поскольку без насилия в этом мире не обойтись, то всякое насилие должно совершаться во имя, всякое насилие должно совершаться как жертва, то есть причинение неудобств живым существам, то как отрубить им голову или выдернуть из грядки и съесть. Это должно все происходить как жертвоприношение. То есть веды утверждают, поскольку без насилия в вещественном мире не обойтись, то насилие нужно делать как жертвоприношение. И тогда это, как Кришна говорит в Бхагавадгите, тогда насилие превратится в жертвоприношение. Но поскольку Господь, высшее существо, является единственным правообладателем жертвоприношений, то есть все жертвы принадлежат Ему изначально, то и нужно совершать каждое действие, каждый свой поступок нужно совершать во имя Него. Будь ты воин, будь ты представитель любого сословия. Вот было четыре сословия, и вообще они есть. В том числе, например, римское общество, оно тоже было построено по, и греческое, по образу и подобию ведического общества. Там были сенаторы, да, или их еще называли аристократами, в Риме их называли сенаторами, в Греции их называли аристократами. Потом были всадники, потом были купцы и были парии. Парии – это аналог шудры, то есть человек четвертого сословия. Значит, были парии и были, наконец, рабы. Вот, их в римском обществе их называли рабами. При этом не нужно думать, что раб – это вот тот, кто жил в казарме в какой-то, его там эксплуатировали. Нет, раб – это тот, кто не имел права жить в пределах Рима, так же, как в ведические времена, шудры не имели права жить в пределах центральной или каких-то определенных частей города. Они должны находиться были за пределами. Но они могли приходить на работу, поэтому их называли рабами. Не потому, что их там привязывали и гнали. Точно так же было устроено ведическое общество. Там, правда, было больше градаций. Шудра, он мог жить, но в определенных местах, а внекастовый человек, он даже не имел права появляться там, где появлялись представители высшего сословия. Вот. А Господь говорит здесь, что Он сам устроил это человеческое общество таким образом, чтобы люди между собой не смешивались. Значит, вот Он говорит, что цель человека – это постичь свою собственную суть, свою подлинную суть. Для этого душа после многих-многих рождений получает человеческий облик, и в этом облике душа может осознать, что она не человек. Вот в других формах жизни душа не может осознать, что она там не птица, не зверь, не рыба, не дерево. Она вынуждена отождествлять себя с той оболочкой, в которой оказалась. И только попав в тело человека, душа может посмотреть на себя и сказать: «Я не человек, я не от мира сего, я искра Божия, а это лишь моя временная оболочка. Оболочка, которую я как мусор собрал с земли, из воды, из воздуха, и вот это все слепилось. Это получилось такое мое тело». Вот. И душа в теле человека может это понять. Вот здесь Нарада говорит о том, что все религиозные заповеди, все уставы, законы, правила человеческого общества построены таким образом, чтобы душа в теле человека осознала, что она есть вечная, неистребимая частица высшего сознания. То есть там, где нам кажется, что веды излишне человеконенавистнически относятся к низшим сословиям. Это делается все для того, чтобы душа осознала, что она есть искра сознания. Послушание высшей воли есть законная деятельность человека, все прочее беззаконие. Кто следует закону Божьему, тот всегда и во всем удовлетворен. А вот Кришна в Гите говорит, что если человек, если душа удовлетворена, тогда она находится в состоянии умиротворения. А в состоянии умиротворения душа может ощутить вот этот свет, который исходит от Всевышнего. Душа может прозреть в состоянии умиротворения. В состоянии метания, возбуждения невозможно увидеть свет. Можно будет видеть только блики и тени. В состоянии помрачения, тамаса, можно видеть только тьму. Вот. Здесь тоже Кришна, Нарада говорит о том, что все правила даны для того, чтобы привести человека в состоянии умиротворения. Если он по природе своей относится к торговому сословию, то занимаясь своим ремеслом, торговому или ремесленному сословию, то занимаясь своим делом, он будет умиротворен. Если же ему, если торговцу дать право руководить другими, водить армиями, то он будет неудовлетворен. И, соответственно, он может быть замечательным полководцем, он может разгромить врага, он может захватить целое царство. Но цель человека, попавшего в определенные сословия, не добиться успеха другого сословия, а найти умиротворение. То есть торговец, которому было доверено войско, и он разгромил врага, он будет неудовлетворен. Хотя он, может быть, справился с задачей лучше, чем тот, кто по природе своей воин. Но ему не удалось разгромить врага, у него не получилось. Но тот неудачливый воин, который, скажем, погиб или потерпел поражение в бою, он будет в более умиротворенном состоянии, будет себя чувствовать более естественно, нежели торговец, которому удалось разгромить врага, но он не нашел удовлетворения своей природе. А цель-то не захватить там, или не самоутвердиться в этом мире, а найти умиротворение. Для чего? Умиротворение нужно для того, чтобы в состоянии сатвы, именно вот этого умиротворения, осознать свою вечную природу. Итак, к человеческим качествам относятся правдивость, милосердие и воздержание, чистоплотность, терпение, добропорядочность и неприятие зла, целомудренность, умение обуздать страсти и гнев, ненасилие, щедрость, тяга к знанию и учениям мудрых, прямодушие и довольство тем, что имеешь, готовность служить святым, бегство от суетных дел и жертвенность с учетом потребностей нуждающегося. Человеку разумному также должно слушать, человеку разумному также свойственно самопостижение, немногословность, благорасположение и дружелюбность ко всем тварям Всевышнего. Человеку должно слушать о деяниях и учении Господа, прославлять Его, помнить о Нем, посвящать Ему молитву, выражать почтение, быть Ему добрым слугой, верным другом и преданным рабом. О царь, всякий, независимо от сословия, кому присущи эти качества и устремления, именуется человеком, и тем угоден Господу Богу. Здесь, значит, перечисляются человеческие качества. Соответственно, те, кто не обладает этими качествами, не вправе называться человеком. Кто от рождения проходит все без исключения очистительные обряды, тот получает рождение от нерожденного, брахмы, и потому именуется дважды рожденным или благородным. Брахмана. Да? Среди дважды рожденных есть три сословия. Их долг – быть верным сословным занятием, постигать Писание и жертвовать от своего имущества. Они также должны прожить четыре жизненных уклада – послушание, семейную жизнь, отстраненность от дел и отречение. Значит, из четырех сословий мы перечисляли сенаторы, всадники и купцы являются, могут получить второе рождение, то есть могут получить могут стать брахманами. Ну, не брахманами, а дважды рожденными. То есть первое рождение происходит от отца с матерью, второе рождение происходит от брахмы и вед. Вот, веда считается матерью, брахма – это отец. То есть называется родиться в духе. В христианстве это называется креститься, крещение. Для высшего сословия благородных брахманов определены 6 занятий. Изучать и преподавать науки, служить божеству в алтаре, обучать жреческому ремеслу, просить и раздавать милостыню. Вот то, чем должны заниматься. Просить. Есть такие брахманы. Да, есть такие брахманы, которые просто ходят и побираются. То есть они путешествуют из дома в дом и просят милостыню, тем самым неся благо мирянам. Когда мирянин жертвует брахману, то он, во-первых, он вспоминает о таких качествах, как щедрость, потом он вспоминает о том, что есть, кроме суетных дел по хозяйству, есть еще какие-то высшие цели. То есть брахманы, они напоминают ему об этом. И брахман, который собирает милостыню, вот он в себе оставляет только то, что ему нужно для пропитания до заката солнца. Вот то, что ему не понадобится до заката солнца, то есть сверх этого он раздает, кому сочтет нужным. Он может пойти в следующий дом, и то, что ему в первом доме дали, может ему отдать, а может пойти к государю все это отдать. Вот, то есть брахман не должен ничего накапливать. Если ему жертвуют, он это принимает. Если не жертвует, то он не просит. Значит, вот тут есть здесь определены 6 видов брахманов. Те, кто просят, те, кто раздают, да, те, кто служит в алтаре, кто обучает служению. То есть не каждый учитель является брахманом. Потому что если учитель преподает антивирусную программу, то он не считается брахманом. 5 из них. Значит, вот брахманы – это те, кто дважды рождены. Значит, вот у них есть 6 занятий. При этом 5 из этих занятий дозволены среднему благородному сословию – кшатриям. Кшатриям не разрешено просить милостыню. Но кшатрий может взимать подати своих граждан. То есть вот высшее сословие, оно занимается 6 делами. Это изучать и преподавать науки, служить божеству в алтаре, обучать жреческому ремеслу, раздавать милостыню и просить милостыню. Кшатрий просить милостыню не должен. В этом одна из причин конфликта между пандавами и кауравами. Когда кауравы лишили пятерых пандавов всего имущества, пандавы спросили, а что, чем же нам заниматься-то? Если у нас даже нету, мы же кшатри, нам нужно какое-то владение, нужны какие-то подданные. А кауравы им сказали, Дурьотхан сказал, а вы побирайтесь. А поскольку побираться кшатрии не должны, даже не имеют права, иначе они будут себя чувствовать очень неудовлетворенные. А неудовлетворенный член общества, он причиняет беспокойство другим. И тогда пандавы сказали, дайте нам хотя бы одну деревню, давайте мы будем в деревне хотя бы править. Дурьотхан и в этом им отказал. Тогда Арджуна или Юдхиштхира попросили клочок земли величиной с игольную булавку. Хотя бы пусть мы так там будем править. И в этом им отказали. И тогда битва была предрешена на Курукшетре. Вот, то есть кшатриям разрешено 5 из 6 занятий благородных. Третьему сословию благородных, вайшьям, купцам, ремесленникам, предписано заниматься земледелием, торговлей и заботой о коровах. Четвертому сословию, шудрам, которые не относятся к благородным, надлежит служить трем высшим сословиям и всегда иметь над собою господина. То есть, если рабочий, служащий, не будет иметь над собою работодателя, это, конечно, негуманно, и по этому поводу происходит революция, но он будет не удовлетворен, если над ним не будет опекуна, который ему каждое утро будет говорить, что надо делать. У него будет беспокойство в уме. А с беспокойством в уме он будет причинять другим беспокойство. И в состоянии беспокойства он не сможет осуществить цель человеческой жизни. Это осознать себя частицей духа, осознать себя душою. Брахману также разрешается заниматься деятельностью вайшьи, торговать, заботиться о коровах и обрабатывать землю. Он не должен просить подаяния, в этом случае он не должен просить подаяния, но может собирать рассыпанное зерно на поле, дороге или в лавке торговца. Это одно из занятий брахманов. В восьмой песне будет более подробно об этом говориться. Там есть одна история, когда были две подруги. Одна была дочерью брахмана, придворного жреца. Другая была дочерью царя. И у них там между собой спор завязался. Вот. И дочь царя говорит: я с тобой не буду общаться, потому что ты нищенка. Ты прислуживаешь моему отцу. Твой отец моему отцу прислуживает. И вообще ты слишком распускаешь свой язык. И когда ее отец брахман, жрец, узнал о том, как с ней обошлась ее подруга, дочь царя, он, значит, в гневе пошел во дворец. И по дороге он причитал: лучше собирать зерна в поле, чем прислуживать этому кшатрию. Итак, низшему сословию, высшее сословие, оно может заниматься деятельностью низшего сословия, кроме шудрянского, конечно. А низшее сословие не может заниматься деятельностью высшего сословия. Вот следующий стих Нарада говорит. Низшему сословию запрещено заниматься деятельностью более высоких сословий, но в пору лихолетия это дозволяется. Однако правитель, кшатрий, никогда и ни при каких условиях не должен просить милости. Лихолетий. Это такое русское слово.
А что это значит?
В тяжелые времена.
Как еще?
Тяжелые времена.
Лихолетие?
Да.
От лиха.
Да. Угу. Не поминай лихо, пока оно тихо. То есть не призывай горе, пока все хорошо. В чрезвычайных обстоятельствах дважды поскольку это, понимаете, это древняя книга, здесь еще нет латинизмов. Эта книга писалась еще до того, как князья московские стали общаться с латинским племенем и немецким племенем. Потому что в Европе Европу два племени населяла. Это латинцы и германцы. Вот, поэтому здесь все сплошь да рядом славянский. Славянская клинопись. В чрезвычайных обстоятельствах дважды рожденный может также жить на средства, которые люди добровольно дают ему. Собирать зерно, оставшееся на поле или на рынке после торгового дня. Ну, там, в павильонах, в палатках. Кстати, ну, смех смехом, но вот, например, в Англии преданные, они этим и живут. Они после торгового дня идут на рынок, там вот возле станции Аптон Парк, вот недалеко от храма, они просто идут туда и просят у торговцев, что осталось, что им не нужно. И с такими сумками, с тележками приходят. А торговцам все равно это не надо, потому что на следующий день это пропадет. Вот, и они очень преданных уважают там, и они дают фрукты,
это
овощи.
Большой рынок?
М?
Большой рынок?
Ну, рынок. Ну, Ну, не то, что большой. Там в Англии ничего такого большого нет. Там все миниатюрное. Ну, большой, разнообразный рынок. Антиквариата 40-х годов там нету, но фрукты и овощи найти можно. Так, значит, вот дважды рожденные, к ним относятся это брахманы, кшатрии и вайшьи. В чрезвычайных обстоятельствах могут жить на то, на средства, которые люди добровольно пожертвуют им. Собирать зерно, оставшееся на поле после жатвы. Или на рынке в конце торгового дня. Просить на пропитание зерно у земледельцев, самостоятельно обрабатывать землю или торговать. Но дважды рожденному при любых обстоятельствах запрещено наниматься в работники к низшему сословию, то есть к шудрам, дабы не уподобиться дворовой собаке. Для брахманов и кшатриев служить шудрам крайне позорно. Первым делом брахмана является постижение наук и жречества. Кшатрии же воплощают в себе власть богов на земле, потому их первая обязанность – вершить закон. То есть кшатрии – это кто к ним относится? Это всевозможные полицейские службы, это административные службы, всякие охранники – Следственный комитет при прокуратуре, Федеральная служба исполнения наказаний, внутренние войска, это все к кшатриям относится. Охранные отряды СС, это все к кшатриям. Шутстаффел. Брахман отличается такими признаками, как самообладание, уравновешенность, воздержанность, чистоплотность, довольство имеющимся, снисходительность, бесхитростность, ученость, милосердие, правдивость и преданность Всевышнему. Доблесть, находчивость, выдержка, справедливость, щедрость, неприхотливость, великодушие, почитание брахманов, неуныние и верность слову – таковы добродетели кшатриев, воинов, правителей и сановников. Благочестие, преданность учителю и непорочному Господу Богу – три главных добродетели третьего сословия вайшьев. Им также свойственно прилежание, нерасточительность и скупость. Точнее. Но здесь нерасточительность. И преданность своему ремеслу.
Ну хорошо, я не пойму. Веды, получается, был как вот... То есть вот сейчас есть там конституция, допустим. Ну, не конституция, а есть закон.
Конституция.
То есть, ты приступил закон, и тебя там, ну, тебя посадили в тюрьму или там наказали. Получается, веды вот прям как такой закон был? Или это...
Да. Нет, веды – это напутствие или сопроводительное письмо к творению. Брахма, когда вообразил, ведь творение, вот, окружающий нас мир – это воображение Брахмы. Он вообразил себе этот мир. Как программист, он же воображает, а потом тыкает на кнопки. Он там что-то воображает, тыкает на кнопки. Мы даже можем опустить эту фазу, как тыканье на кнопки. Он воображает, и то, что он вообразил, мы с вами видим на экранах компьютеров. Какой-то там программист что-то себе воображал, а мы уже бегаем и стреляем. Да. Вот Брахма тоже, он вообразил себе вот этот вещественный трехмерный мир. И... Он изрек веду, потом он ее поделил на три. Вот. И вот это то, что он изрек, есть веда. Изначально веда была одним словом, ом. Потом он веду, поскольку населяли его творения такие, как Нарада, четыре кумара, семь мудрецов Саптариши, Рудра. Ну вот мы во второй песне читали, кто или в третьей, кто первый вышел, то им достаточно было просто ом, и все было понятно. Потом, когда он велел своим сыновьям, там, например, Дакше, стать патриархом, то есть прародителем, основателем видов живых существ, он для них уже, то есть для второго эшелона, единые веды в слове «ом» он разделил на десятистишие. Потом он поделил их, потом он еще больше расширил и поделил на три части, три веды. Вот. А когда наступает в каждый цикл, когда наступает эпоха Кали, то он добавляет еще и четвертую веду, потому что появляются такие живые существа, как неприкасаемые и там всякие млечья. Вот. Он им дает четвертую веду, в которую просто собирают истории. Это Махабхарата, это Бхагаватам, Бхагавата Пурана. И там еще некоторые дополнения. Они в основном из историй состоят. Вот. А изначально Веда – это как бы сопроводительное письмо, как жить. Что нужно… Первый долг – это осознать, что окружающий мир есть сон. Не говорится, что это нереальное. Это говорится, что это временная реальность. То есть, как вот я позавчера говорил, что волна некая, да, вот волна на поверхности моря, она реальна или нереальна? Она реальна, но через секунду ее нет. Так она реальна или нет? И да, и нет. Вот. Вот об этом и говорит Творец, что этот мир, он реален, но на долю секунды. Вы не успели моргнуть, как вы уже старик. Уже все, время прошло. Поэтому здесь нет ничего такого, к чему стоило бы привязываться. Потому что стоит тебе привязаться, потом происходит разочарование. Для того, чтобы осознать это, что этот мир является отражением или бликом подлинной реальности, нужно соблюдать дхарму, соблюдать закон, или жить согласно Веде. А Веда состоит из некоторых там разделов, они говорят, как нужно жертвовать. То есть вначале Веды говорится, что каждое действие должно быть. Я говорю о первой веде, о Риг-веде. Да? В Риг-веде говорится, что каждое действие должно стать жертвоприношением. Дальше описано, какое жертвоприношение и какими мантрами, какими молитвами сопровождать это жертвоприношение. Вот в этом заключаются веды. То есть это как бы инструкция по эксплуатации окружающего мира. Так, мы прочли качество вайшья. Следующее. Услужливость, усердие, чистоплотность, правдивость и преданность своему хозяину – вот добродетели низшего сословия шудр. Шудра набожен, но не имеет доступа к молитвам писаний, мантрам. Он не должен воровать, и самое достойное занятие для него – служить брахманам и коровам. Добродетельная жена – должна, да, кстати, женщины, они не относятся к человеческим существам. То есть вот в ведах женщина не считается принадлежащей роду человеческому. То есть это как, ну, другое живое существо совсем. Точно так же, как и шудры. Вернее, вне кастовые. Значит, добродетельная жена должна быть верной мужу помощницей в его делах, делить с ним тяготы и лишения, и быть любезной с его друзьями и родичами. Чтобы быть приятной мужу, жена должна быть опрятной, изысканно одеваться и носить украшения. В ее доме неизменно должны царить чистота. Ну, это не для нас, да? Чистота и порядок, добродетельная жена. Мы сейчас просто быстро пробежим. Добродетельная жена – та, что скромна, правдива, ласкова, несварлива и угодлива в нужное время. Она не должна быть скаридной и довольствоваться тем, что дает ей муж. Должна умело вести домашние дела, даже если ей ничего не дает. И знать заповеди Писаний, чтобы не потакать мужним порокам. С этим сложнее, да? Тут у меня ошибка. места какать мне. Речью она должна быть правдивой. Речь ее должна быть правдивой и приятной. Телом она должна быть чиста, а умом внимательна. Женщина, которая угождает благочестивому мужу, как богиня Лакшми, Господу Нараяне, непременно вознесется в Царство Всевышнего со своим супругом, где они вместе будут жить вечно и счастливо. Рожденным от смешения сословий, надлежит заниматься делом своих отцов. То есть, если шудра обрюхатил дочь брахмана, то их сын должен заниматься делом шудры. Рожденным от смешений сословий надлежит заниматься делом. Да, кстати, я должен сказать, что в Кали-Югу все вот эти правила сословий, они не действуют, они не работают. Они нам как для информации. Если нас вдруг когда-нибудь кого-то из присутствующих пригласят на семинар по ведическому знанию, то вот мы должны будем блеснуть этим знанием и снискать уважение аудитории. Значит, прикладного значения эти знания не имеют. Мы сможем ими воспользоваться где-то через 427 тысяч лет только, когда наступит Сати-юга. Но и тогда они не особенно нам понадобятся, потому что если мы уж родимся в Сати-югу, то мы будем обладать качествами, которые упоминались выше. Это щедрость, правдивость. Так, рожденным от смешений сословий надлежит заниматься делом своих отцов. Те же, чьим ремеслом является воровство и грабеж, считаются неприкасаемыми. Им не место среди человеческого общества. Тот, кто верен своему сословному делу и воспитывает в себе качества, присущие его сословию, тот будет жить благополучно в этой жизни и в следующей, независимо от века, в который рожден. Если человек выбирает себе род деятельности, соответствующий его врожденным качествам, он постепенно достигает состояния умиротворения и непривязанности к деятельности, состояния надмирной свободы. Как если год за годом засеивать землю одним и тем же злаком, она истощается, и новые семена уже не дают всходов. Это не редактируется, поэтому тут просто. Если год за годом засеивать землю одним и тем же злаком, она истощается, и новые семена уже не дают всходов. Ложкой масла не потушить костра, а лишь распалишь его. Ведром же масла ты погасишь его окончательно. Так постоянное благополучие вызывает пресыщение и отвращение к мирским благам. Чрезмерное удовольствие гасит огонь желаний. Так, значит, это все не редактировалось, поэтому смысл такой, что если чуть-чуть потакать своим страстям, своей похоти, то лишь распалишь огонь. То есть будет хоть, если дозировано, то огонь в желании только разгорится. А если взять целое ведро масла, того же масла вылить в костер, то костер погаснет. Вот здесь, значит, говорится, что если потакать своим желанием, но правильно, согласно ведам, то наступает пресыщение и отвращение к желаниям. Кроме жадности. Вот. Жадность всегда исключение. Любую страсть можно погасить пресыщением, кроме жадности. Жадность нельзя погасить ничем. Чрезмерное удовольствие гасит огонь желаний. Значит, здесь упомянут один из ведических путей, их всего два. Первый – это правритти, второй – невритти. Правритти – это потакание и пресыщение, которое приводит к отречению, отвращению, когда у тебя пять икра, да, помните, в этом кино. Опять икра.
Белое солнце.
Да, белое солнце. Она ему такую ложь, это вот, ведро икры. Вот, у него отвращение к этому. Вот этот путь праврити, то есть пресыщение удовольствиями. А есть путь неврити. Это самого, поскольку пресыщение ведет к отречению, к отвращению, к отречению, то можно же сразу отречься. Вот этот путь неврити, сразу отречься. Так, сословную принадлежность видно по качествам человека. Чтобы в обществе царил мир и благополучие, люди должны заниматься деятельностью, соответствующей их сословию. Так, все, на этом заканчивается 11 глава.